Здравствуйте, друзья! Время обратиться к Священному Писанию. Слава Богу, Бог дает нам возможность, дает здоровье и дает желание, чтобы быть в Доме Божьем. Мы обращаемся снова к Священному Писанию. Некоторое небольшое объявление, благодарность. Прежде чем обратимся к теме нашей, мы сегодня имели очередную встречу утром с братьями, служителями церквей Филадельфии. Мы благодарим Бога за то, что возобновились наши молитвы. Молитвы служителей церквей Филадельфии. Вот мы обратились очередной раз к служителям, и братья откликнулись. Сегодня прошла первая встреча после перерыва, и у братьев есть особое желание, чтобы дальше эти встречи продолжались. Мы пригласили их к себе. Сегодня мы у нас проводили молитвенный завтрак. Если Бог продлит жизнь, то сразу после Пасхи, в апреле месяце, мы будем собираться раз в 3 месяца, мы все вместе соберемся в Украинской Церкви. Пожалуйста, друзья, молитесь об этих встречах. Мы будем стараться напоминать, говорить об этом. Очень теплая, дружеская атмосфера. И вот ощутилось то, что братья, никому не легко сейчас в служении. Братья делились этим, и для нас было очень приятно, что говоря о служении, обращаясь к другим братьям, мы могли видеть, что рядом с нами находятся такие же братья, у которых есть свои трудности, и нам было приятно, чтобы мы не за себя, а за другого молились. Поэтому, друзья, для нас это приятно, что этот шаг был сделан, и приветствие все братья, которые были из 4 церквей, служители других церквей прислали сообщение, что хотят быть с нами, но есть причины, по которым они не смогли быть. Во всяком случае, они передавали приветствие. Так что для нас очень приятно, что мы будем дальше, по Божьей милости, поддерживать добрые контакты, во свидетельство и жителям нашего города, и членам нашей церкви, что и братья понимают, что они одному Христу служат, одному Богу служат, но в разных церквах. Молитесь, друзья, дальше. Созидание – это очень важное служение. Мы обращаемся к Священному Писанию. И одну интересную мысль хочу сказать. Мы не будем сегодня Ветхий Завет изучать, мы будем Библию изучать, потому что иногда у нас есть разница. Есть Библия, а есть Ветхий Завет. Вы понимаете тонкую иронию. Библия, она и включает в себя Ветхий и Новый Завет. Мы будем изучать Библию, которая состоит из Ветхого и Нового Завета. И для того, чтобы в нашем сознании сформировалось вот правильное представление о Христе, мы делаем этот шаг, идем по этому пути. Помните, что сказал Христос людям, которые его окружали, исследуйте Писание. Там идет речь, с грамматикой разбирается ли это, просто повеление или сообщение. Не в этом дело. Христос прямо говорит, Писание, речь идет исключительно о книгах Ветхого Завета, свидетельствует обо мне. Так написано, так сказал Христос. Это значит, если у нас нет интереса знакомиться с Ветхим Заветом, у нас нет интереса глубже понять путь ко Христу. Все, друзья. Поэтому мы изучаем книги Библии по порядку, мы начали с книги Бытие. Если Бог пролит жизнь, мы завершим книгой Откровения. Будем давать оценку, рассуждения о книгах Библии для того, чтобы для самих себя еще раз увидеть красоту. Может быть, она не совсем понятна, эта красота. Я признаюсь и предо мной, да некоторые вопросы для меня сегодня просто непонятны. Какая красота в 3 книге Царств? Скажу честно, есть некоторые случаи в этой книге, которые мне нравятся. Ну, допустим, как вы думаете, какое? Освящение храма. Ой, замечательно, прочитать, порадоваться. Да, меня очень радует поступок Ильи, когда он победил 450 пророков Вааловых. Да, мне очень нравится, как он из ничего сделал многое. Помните, мука в катке не прекращалась, масло не прекращалось. Это нравится. Нравится, как вот Михей отстоял истину, когда он Ахаву и Иосафату говорил, вот сообщал весть Господню. Но наряду с этими примерами есть очень много информации в 3 книге Царств, которая иногда думаешь, а какое она вообще отношение ко Христу имеет? Неужели вот эта информация воцарился, столько-то правил? Неужели она мне может ко Христу привести? Братья и сестры, как вы думаете, может ко Христу привести? Не торопитесь говорить «да». Серьезно подумайте. Если «да», то надо идти ко Христу вот таким путем. Много вопросов, друзья. Некоторые вопросы я сегодня хотел вместе с вами рассмотреть. Одна небольшая трудность, с которой соприкоснулся и признаюсь, ну просто оказался на этот раз несостоятельным человеком, не сумел эту информацию в этой книге вместить в одну встречу. снизойдите, пожалуйста, мы к третьей книге Царств возвратимся в следующий раз. Невозможно, если много вопросов, которые мне хочется, чтобы мы действительно на них обратили внимание. Какие не были там нюансы, какие бы не были, но еще раз ставлю перед собой вопрос: Господи, как вот эта книга, третья книга Царств, меня может привести ко Христу? Как? Это главная задача, которую я ставлю перед собой, чтобы можно было самому разобраться, самому увидеть то, что в этой книге заложено. Итак, третья книга Царств. Позвольте вначале прочитать несколько стихов, которые, безусловно, они не впитают в себя всю, вернее, не содержат в себе всю информацию этой книги, но во всяком случае зададут тон, или дадут тон того, о чем будет идти речь, или вернее, идет речь в третьей книге Царств. Мы прочитаем два стиха из 9 главы, 6-7 стих. Речь здесь идет о том, как Господь отреагировал на молитву Соломона после того, когда он построил храм и совершил молитву освящения. В 8 главе идет речь об освящении храма. Соломон помолился. Но как Господь на это отреагировал, это очень важный урок, друзья, для каждого из нас. Мы-то молимся, правда? Мы-то молимся, но вопрос, Бог на наши молитвы отвечает? Вопрос серьезный. Соломон помолился, и Бог ответил. И как он ответил? Два стиха из этой молитвы мы прочитаем. 9 глава, 6-7 стихи. «Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих, и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов». Не хотелось бы эти слова читать, правда? Но это Божьи слова. Как вы думаете, Господь радовался, когда Соломон построил храм? Он не требовал строить храм. Господь не требовал строить храм. Это было желание отца Соломона Давида, которое сын его Соломон реализовал. Бог не повелевал строить храм, но он принял это чистосердечное желание построить храм имени Господа. Храм был построен. Соломон молился. Друзья, эта молитва его достойна глубокого осмысления. В этой молитве он ясно показал назначение храма. Он не говорил, там будет все хорошо, пышно, но когда он совершал эту молитву, обратите внимание, главное, на что он обращал внимание, «Господи, вот этот храм, который мы построили, в этот храм придут люди вот с этой нуждой, вот с этой нуждой». Вот с этой и перечисляет нужды, возможные нужды, с которыми народ придет в храм. И они будут тебе молиться на этом месте, то ты услышишь молитву этих людей. Такова была основная молитва? Да. И вот этим самым Соломон еще раз показал, что когда народ Божий приходит в Дом Божий, главное, на что должно фокусироваться внимание, на что? Молитва. Не зря позже Исаия написал, передал слова Божьи, «Дом мой». Домом молитвы наречется. Действительно, это место, где люди приходят, молятся Богу. Это главное. И действительно, много вопросов, не много вопросов, а много ценных уроков можно видеть из молитвы Соломона. Ну, это некоторая общая информация. Когда мы берем в руки вот книгу Библию, то видим, что у нас есть третья, четвертая книга Царств. Безусловно, они уже одинаковы по содержанию. В чем? В том, что если первая книга Царств говорит о первом царе, вторая книга Царств о втором царе, то третья, четвертая, там очень о многих царях идет речь. О царях в Иудее, царях в Иерусалиме. Вначале в еврейской литературе это была одна книга, но она была очень большая, поэтому просто ее разделили на две части. И, на мой взгляд, они уникальны. Одна книга на две части была уникально разделена, потому что одним из главных героев или персонажей третьей книги Царств является пророк Илия, а в четвертой книге Царств пророк Елисей. Это очень удачное разделение, говорящее о том, что Бог не оставляет народ свой. Мы об этом будем говорить, рассуждать об этих вопросах. Если коротко, сказать, о чем шла речь, вернее, о чем идет речь в этой книге «Царств», то достаточно простая информация. Заканчивается жизнь Давида, воцаряется сын его, вернее, Соломон, Давид воцаряет своего сына Соломона на престол. 11 глав, это ровно половины третьей книги «Царств», 11 глав этой книги посвящены Соломону, и остальные 11 глав уже тому, что произошло после Соломона. Поэтому половину времени, безусловно, уделяется именно Соломону. В то же время, когда мы говорим о Соломоне, то правление Соломона тоже разделяется на две части. На какие? Очень интересно. Это Соломон праведный, и вторая часть – Соломон грешный. Как это ни удивительно, но мы обязаны это говорить. Мы об этом сегодня тоже будем говорить вместе с вами. Очень простая форма описания вот третьей книги царств, равно как и четвертой. Это, я думаю, что вы на это обратили внимание, когда речь идет о царях, которые правили в Иудее, то первое, на что указывается, это год вступления на престол, то есть когда, в какой год царь иудейский встал на престол, дальше, какой возраст царя был при воцарении, длительность правления. Очень тонкая, важная деталь. Имя матери – это важно, друзья. Плохой царь – плохая мама, хороший царь – хорошая мама. Интересно, правда? Имя матери, оценка правления, место погребения. Но когда речь идет, и вместе с этим, вот каждый из иудейских царей, мы сегодня уже будем об этом говорить, он, его характер правления или оценка его правления приравнивалась к какому эталону? Вы помните, читающий Библию? По кому они равнялись? По Давиду. Написано, этот правил как Давид, а этот не правил как Давид. Мы в прошлый раз говорили о Давиде. При всем том, что был замечательный муж, Божий муж, но тяжко согрешил. Бог дал ему возможность покаяться. Показал последствия его греха в его семье. Это важно, друзья. Но милости не отменял. Давид и после этого, после восстановления пред Господом, остался кем? Мужем по сердцу Божьему. Это учит нас тому, что праведник может падать, праведник может согрешать. Но праведник, если он действительно праведник, он поднимается. Он поднимается. Вот эта вторая книга Царств, она нас этому учит. Поэтому неудивительно, что цари последующие, они равнялись по Давиду. Но в третьей книге Царств описано еще одно пренеприятнейшее событие. Пренеприятнейшее. Это разделение. Разделение в избранном Божьем народе. И после этого, безусловно, стали править не только в Иудее, это Южное царство так называемое, но и в Северном царстве правители. Там немножко по-другому все это описывается. Одно основное различие – это определялась их характеристика не по Давиду, а по Иеровоаму. Это тот царь, который был на момент разделения. Мы об этом будем сегодня говорить. То есть он ввел в заблуждение, он много зла сделал, он ввел идолопоклонство в Северном царстве, куда вошло 10 колен. Поэтому, когда дается оценка какому-то правителю среди 10 колен Израилевых, которые делились, то идет речь о том, что он поступал так, как поступал Иеровоам. То есть Иеровоам – это негативный пример. Это пример, как неправильно совершать вот, царствование, а Давид – как правильно, при всем том, что Давид не был совершенным. Это интересные, друзья, детали. Остается один из вопросов очень важный. А кто написал эту книгу? Нигде, ни в третьей книге «Царств», ни в четвертой, никакого упоминания об этом нет. Никакого. Скажу прямо, друзья, что всякий раз, когда в учебных заведениях этот вопрос поднимается, то это лишний повод кому-то покритиковать Священное Писание. Вот видите, не разберешься, кто писал, когда писал, и вообще непонятно, что он писал. Вот так называемый текст-критицизм, это целая наука в христианском обучении. Здесь поле для размышлений. Но хочу, друзья, сказать прямо, что мы не призваны для того, чтобы копаться в том, что уже показано и доказано Богом, что это истина. Библия тысячелетним стажем своим показала, что это истинное Божье Слово. Поэтому, безусловно, люди сегодня, исходя из своего духовного состояния, они определяют свое отношение. Если Библия для них не является Божьим Словом, понятно, ее можно покритиковать. Поэтому неудивительно, что вот эта болезнь критиканства, она проявляется и больше в христианстве. Почему? Много книг написано критиканских. Друзья, мы исходим из того, что вот это богодухновенное Писание. Третья книга Царств, о которой мы говорим, будем говорить, это тоже богодухновенное Писание, при всем том, что возникает очень много вопросов в связи с этим. И немножко, друзья, вот о некоторых деталях этой книги, затем я бы хотел вот размышления разделить на несколько частей. Коснуться прежде всего Соломона, потому что о нем идет речь, уроки из царствования Соломона. Дальше коснуться очень серьезного вопроса, хотя бы немножко задать себе несколько вопросов, рассуждая о теме причины разделения. Дальше коснуться немного о событии в Южном Царстве, в Северном Царстве. Все-таки коснуться личности, трех личностей очень важных вот в этой книге. Это пророка Ильи, пророка Михея и Навуфея. Я бы хотел, чтобы на них обратили внимание. Это удивительные личности. Каждый из них остался действительно, я смелюсь сказать, это мое размышление, героем веры. Хоть Навуфей не упоминается в числе героев веры. Но это действительно герой веры, который отстоял позицию. И какую мы об этом сегодня будем говорить. Поэтому шаг за шагом мы будем рассматривать эти вопросы. Итак, умирает царь Давид, воцаряется Соломон. Заканчивается, когда его правление, то вместо него воцаряется его сын Равоам. И вот одна из больших трагедий, с которой мы здесь соприкасаемся, Равоам, удивительная, друзья, деталь. Я себе задал вопрос. Главная его проблема, вы помните в чем? Почему царство разрушилось? Вы помните? Почему? Потому что он советовался, вернее, поступил по совету кого? По совету молодых людей. Я себе задал интересный вопрос. А в каком возрасте Равоам воцарился? Библия отвечает на этот вопрос. Ему было 41 год. В 41 год он был молодым умом. Он советовался с молодыми людьми, с которыми он вместе вырос. Братья мои, сестры, да, и в 40 лет можно быть молодым умом. Главная трагедия, которая произошла в народе Божьем, только потому, что Равоам, посчитав, что здесь на плечах много, и этого достаточно, чтобы делать правильное решение, он пренебрег теми, кто имеет опыт жизни. Это сильнейший урок, друзья, очень поучительный урок для и современных христиан. Произошла трагедия, народ разделился. И что интересно, друзья, получилось так, что между двумя родными народами произошло то, что сегодня и в Украине происходит. Постоянная война, друзья. По сути, обратите внимание, ведь начало этой войны, она сразу пошла, вот в народе израильском, началось с мелочи, началось с неправильного поступка одного человека. Не так ли, друзья? С неправильного поступка одного человека. А кровь пролилась, стала слиться многих сотен, тысяч людей. Это серьезнейший урок сегодня, друзья, для нас, чтобы мы понимали, что мое, ваше, неосторожное слово, неправильный поступок может привести к величайшей трагедии, от которой будут страдать массы, которые будут окружать меня. Помните, что говорит Писание? Берегитесь, чтобы какой горький корень, он один, не корни, а корень, возникнув, не причинил вреда многим. Вот это как раз-таки в новозаветний взгляд на то, что произошло в момент разделения. Государство разделилось на две части. Южное царство после этого придерживается богопоклонения, в отличие от Северного царства. При всем том, что очень много было там проблем, очень много было отступлений от Господа. Но это серьезнейший урок. Я задавал себе вопрос, Господи, почему? Ведь народ тоже же отступает от Тебя. Народ, который жил в Южном царстве. Но смотрите. Народ остался с правильной формой богопоклонения. Народ остался с правильной формой богопоклонения. При всем том, что спотыкались, возмущались, отступали, смотрите, Бог миловал этот народ. Он не закрывал глаза на их преступления. И вот эти стихи, которые мы прочитали, Господь им прямо сказал, «Этот храм я осветил». Я услышал вашу молитву. Я благословил этот храм. И мы прочитали слова. Я осветил этот храм. Не так ли, друзья? Но Бог предупредил их, чтобы они не обманывались. Если вы предо мной будете поступать неправильно, то вот то, что я осветил, я его и отвергну. Это серьезное заявление. Нас вот эти стены не спасают, друзья. Они не являются нашей защитой. Да, многие из вас, сидящих, вложили много стараний, чтобы это здание было замечательным. Слава Богу, друзья, за это. Но мы не имеем права уповать, что на то, что если мы это красиво сделали, это защитит нас. К нам аналогично относятся эти предостережения. Что если то, что вы от чистого сердца отреставрировали, мне посвятили, если вы, посетители этой церкви, и ты, говорящий, будете неправы, отступите от меня, я накажу, я отвергну этот храм и вас рассею. Это, друзья, серьезное Божье предостережение, Бог не поменялся. Поэтому это ставит перед нами очень серьезную задачу, друзья, перед верующими людьми. Многие из нас, из вас старались созидать этот храм. Что дальше? Что дальше? Да, можно красиво сделать, но неправильно поступать внутри этого здания. И тогда вот эта красота, она абсолютно никому не приносит пользы. Итак, вот эта книга Царств, она очень, третья книга Царств, серьезно об этом говорит. Она показывает, как хорошее правление Соломона, чем оно закончилось, как произошло разделение, по какой причине произошло и во что это дальше вылилось. Итак, пред нами удивительная третья книга Царств. Первое, на что хочется обратить внимание, уроки из жизни Соломона. Первые 11 глав посвящены этому царю. Один стих, 2.12. «И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо». Друзья, это Священное Писание. А зачем нам о Соломоне знать? Это мы должны знать, что не начало спасает, а конец спасает. Писание ясно говорит, что Соломон сел на престоле, и первые шаги были твердые. Не все хорошо начавшие хорошо заканчивают. И это уже серьезное предостережение нам, христианам. Поэтому если я начал, правильно покаялся, правильно началось мое служение, это не значит, что это меня спасает. Всю историю царствования Соломона делят на две части. И они неравны. Первая часть – это первые 10 глав, и вторая часть – это 1-11 глава. Первая часть называется «Соломон праведный», так можно это назвать. Вторая – «Соломон грешный». Давайте немножко посмотрим, друзья, на эту личность. Соломон праведный. Праведное правление, потому что правильно поступал. Но почему он правильно поступал? Потому что получил мудрость от Господа. Всего лишь навсего, друзья. Ни много, ни мало. Вспоминайте слова из Нового Завета. И какие слова вы вспоминаете? О мудрости. Если у кого из вас не достает мудрости, что надо делать? Да просит у Бога. Кто эти слова сказал? Яков. Это Новый Завет. Соломон для нас является показателем того, что он действительно получил мудрость от Господа. Интересно, друзья, Господь ему прямо сказал: «Соломон, проси, что дать тебе». Друзья, маленький вопрос к нам. Вы вспоминаете золотую рыбку? Сказку о золотой рыбке? Скажите, пожалуйста, вот если бы сейчас Господь мне, каждому из вас, задал вопрос: «Проси, Александр, что дать тебе?» А я понимаю, что Господь все может дать. Это не золотая рыбка. Он-то может дать все. Друзья, вот положа руку на сердце, что бы я попросил? А что вы попросили? Давайте не будем так вот легко перешагивать этот вопрос. Соломон был задан вопрос, он правитель. Все у него, пожалуйста. «Соломон, проси, что дать тебе?» И Соломон правильно сориентировался. Смотрите, с одной стороны, он царь, он уже царь, ему не надо быть царем, он уже царь, он сидит на престоле. Но он понимает, вот это где действительно богобоязненное положение его пред Богом, понимает свою зависимость от Господа. И он говорит: «Господи, я…» Интересно, он себе оценку дает. «Отрок? Мало, это в 40 лет отрок мало, интересно. Интересно, как он себя называет? Я отрок малый. Опыта нет. Правильная оценка, это 40 лет, опыта нет. А народу много. Ума у меня, Господи, не хватает». Ну, вы понимаете, мудрости не хватает. «Дай мне мудрость, Господи». Правильный выбор? Мы видим реально, что был правильный выбор. Смотрите, и ничего более. Я осмелюсь сказать, что это мое предположение, что он сзади не держал мысль и богатство в придачу. Почему я об этом говорю? Потому я опираюсь на свидетельство Господне. Господь говорит: Соломон, раз ты просил вот это, а вот этого не просил. Господь-то видит состояние сердца? Видел сердце Соломона? Да. Соломон понимал, это второстепенное. Умеем ли мы сегодня первостепенное от второстепенного отличить? Итак, если бы Господь сегодня сказал, что тебе дать? Что бы я сказал, друзья? Давайте вопрос с этим вопросом пойдем домой. А Господь действительно, Господь может дать нам несравненно больше того, чем мы думаем или помышляем. Помните новозаветные слова? И он это выполнил в истории Ветхого Завета. Соломон попросил только мудрости, а Господь говорит: я тебе дам мудрость, я дам тебе, потому что это правильно, что ты просишь мудрости. Но я тебе еще дам, чего ты не просил. Я тебе дам богатство и славу. Соломон не просил это. Вспоминайте слова Господа Иисуса Христа. Ищите прежде всего Царство Божье, а это все вам приложится. Итак, что готовы христиане сегодня просить у Господа? А вот моя просьба и ваша просьба к Господу отражает потребности души. Не так ли? И вот здесь мы можем пойматься. Это хороший тест для нас. Что мы просим? То, что я буду просить у Господа, отразит реальное состояние моей души. Давайте мы проверим себя, друзья. Давайте обязательно проверим пред Господом этим вопросом. Поиск Божьего награждается. То есть раз Соломон просил мудрости и ничего больше, Бог награждает его. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни. Здоровья не просил, обратите внимание. Позвольте немножко добавить от себя. Не просил долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, уничтожь врагов моих. Сколько их у меня много. Но просил себе разума, чтобы уметь судить, то есть рассуждать, оценивать. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое. Я даю тебе сердце мудрое. Смотрите, от кого мудрость? Не это образование. Образование помогает обогащать объем знаний, не больше. Я даю тебе сердце мудрое, разумное, так, что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так, что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь, я тебе дал уже, я обещаю, и если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я не медицина, не диета, хотя это немаловажная деталь. Я, обратите внимание, продолжу дни твои. Уникальные мысли, друзья, заставляют очень серьезно думать о том, как Бог нас воспринимает. Смотрите, открой, попроси у него, открывайте пред ним желание ваше, Писание говорит. Ищите прежде всего Царство Господне. Что Господь нам говорит? Если от чистого сердца вот это обращение идет, друзья, Господь ценит то, что мы правильно понимаем, что нам нужно. И дает нам действительно, как Писание говорит, значительно больше, нежели мы думаем, о чем мы думаем или помышляем. Ищите прежде всего Царство Божье и правда Его, и это все приложится вам. Итак, Соломон просит мудрости. Поиск праведное правление, потому что он правильно поступал. Поиск Божьего награждается дальше. Мудрость от Бога становится известной. Мудрость от Бога становится известной. Сразу после этого пред Соломоном очень серьезная задача. Две женщины пришли и спорят о ребенке. Помните эту историю? Отсюда выражение «Соломоново решение». Именно по этому поводу «Соломоново решение». Докажи. Не было у нас сегодня, никто не мог проверить ДНК наши, взять анализ крови и доказать, ну вот, чья она мать. Смотрите, а для этого, чтобы доказать, чья мать, не надо анализ крови брать. И Соломону это не надо было делать. Смотрите, очень мудрое решение и правильное решение. Вы помните эту историю, она достаточно интересная. Мудрость становится известной. И после этого, когда Соломон это сделал, 3.28, «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь». Результат? «И стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божье в нем, что производит суд. Есть эта Божья мудрость, она очевидна, друзья, для людей. Когда мы мудрые решения кому-то предлагаем. Мои братья и сестры, это меня прежде всего касается. Я тоже советы даю, потому что из страны советов приехал. Вот эти вот советы, эти решения, скажите, пожалуйста, они показывают, что на мне, на вас Божья мудрость. Мне полезно на это обращать внимание каждому из нас, чтобы мы понимали, что если Бог дал мудрость Соломону, то она была очевидна для людей. И люди окружающие боялись Соломона не потому, что у него скипетр был, ядерный чемоданчик, нажал на кнопку, и полмира нет, как сегодня можно говорить о президентах и великих державах. Они боялись его, потому что Господь был с ним. И вот эта мудрость, она была очевидна для окружающих. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью, и все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. Проявление мудрости, вот в чем эта мудрость проявлялась? Не только в том, что он взял и решил вот этот суд, разобрался, чей ребенок, кому он принадлежит, одной или другой женщине. Но эта мудрость, обратите внимание, она имеет очень широкий спектр проявления. Она проявляется в организованности. Соломон организовывает как внутреннюю жизнь государства, так и внешнюю жизнь государства. Соломон, надо прямо сказать, это действительно, мы говорим о первых годах его, первой жизни его, о жизни праведной. Это правильный богопоклонник. Дальше, это народный мудрец. Сколько притчей он изрек. Дальше, он архитектор, изумительный храм построил. Изумительный дом свой построил. Он уникальный экономист, как он экономику поднял народа израильского. Он достаточно серьезнейший торговец, какие у него торговые контакты были. И в то же время он достаточно уникальный политик. Он имел нормальные отношения. Никто с ним не воевал, он с ними договора заключал, они с ним считались, кто-то ему дань платил. Интересно. Друзья, мы не можем об этом не говорить. Чтобы реально мы понимали, что если Бог дает мудрость, где эта мудрость может проявляться? Во всех сферах, друзья. Во всех сферах она может проявляться. Это не значит, что all in one, все в одном. У Соломона это получилось. Не у всех это получается. Одному Бог дает сегодня, возможно, очень здравое понимание в организации, другому в молитве, третьему, там, возможно, в государственных каких-то вопросах. Может ли верующий человек где-то занимать какие-то посты? Да. Священнослужитель? Нет. Если Бог дает дар, занимайся, пожалуйста. Итак, если Бог дал мудрость, то эта мудрость может проявляться во всех сферах жизни общества. Это важный для нас урок. Соломон формирует жизнь общества. Он формирует ответственных за участки, за отделы, как называется, за министерство, мы бы сегодняшним языком сказали. 4 глава об этом явно говорит. Мы говорим об этом, чтобы еще раз самим себе показать, как Божья мудрость проявляется в жизни Соломона. Праведность в правильном отношении к Богопоклонению. Мы говорим о том, что Соломон праведный. Праведное правление потому, что поступал правильно. И рассмотрели несколько моментов. Дальше идет еще один пункт здесь. О, праведность его, праведность Соломона, заключалась в правильном отношении к Богопоклонению. Смотрите, при всем том, что у Давида, у отца его, было желание построить храм, Соломон мог его не строить. А зачем мне это все надо? Зачем? Согласитесь, если бы Давид построил, Соломону деваться некуда, храм уже построен, правда? Но Соломон ведь реализовал этот план. Почему? Я вижу здесь очень глубокое понимание того, Бог дал ему мудрость. Сначала он получил эту мудрость, потом он стал строить храм. Уникальность в том, что Соломон понимал, что народ должен иметь место, где бы они приходили для поклонения Богу. Это не противоречит словам Христа, когда он говорил, на всяком месте люди будут поклоняться Богу, и Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться в Духе истине. Это не отменяет совместного поклонения. Но Христос расширил это служение, говорит, Бог не только в храме. Вот что Христос хотел показать. Бог не только в храме. Но народ Божий приходит на поклонение вместе. Это очень важно. То есть это ветхозаветная истина, говорящая о важности сегодня пребывания в Божьем доме народа Божьего.
Вы понимаете, эту мысль, хоть это ветка заветной мысли, она учит нас, как правильно относиться к Дому Божьему. То есть идет речь о поклонении, о совместном поклонении. Но интересно, в книге Второзакония, в 12 главе упоминается одно интересное выражение. Народ еще не вошел в обетованную землю. А Господь говорит, в то место, которое Господь изберет, вот там приносите жертвы, вот там поклоняйтесь мне. Было это сказано? Было. Господь знал. Почему? Он не пророчествовал, Господь, он знал, что это будет. Он знал, что появится желание у Давида, он знал, что это желание реализует Соломон. Поэтому он наперед сказал, будет у вас это желание, и вот это место изберет Господь. Мы говорили в прошлый раз, да, вернее, будем касаться сегодня тоже храма. Храм, сейчас к нему мы переходим, храм был построен на горе, на которой Авраам готов был принести в жертву сына своего Исаака. Это было задолго до строительства храма. Интересная мысль, друзья. Связь есть? Безусловно. Там, где Господь испытывал друга своего, Авраама, вот это место проверки верности Богу должно быть местом поклонения народа израильского. И в этом явно видно, это не случайность, друзья. Это не случайность, что именно на этой горе был построен храм. Это еще раз помогает и мне, каждому из нас, видеть Божий промысел в истории, как Господь работает с людьми, и как Он внимание народа возвращает на священные места, где должно быть поклонение Богу. С 5 по 8 главы идет речь о постройке и освящении храма. Храм строился 7,5 лет. Он начат был строительство его во втором месяце 4-го года правления Соломона и закончено строительство в 8-м месяце 11-го года правления. 7,5 лет строился храм. Уникальное, друзья, сооружение, сказать, что это был огромный комплекс. Нет. Интересны его размеры. Длина храма, самого храма без пристроек, длина храма 30 метров или почти 100 фит. Ширина 10 метров, не так много, или где-то 33 фита. Высота приблизительно 15 метров, или где-то почти 50 фит. Это само здание храма. Уникально, да? Не такое огромное, казалось бы, здание, но оно строилось 7,5 лет. Некоторые детали. Соломон вот в этом желании построить храм и в том, как храм строился, является сегодня для всех архитекторов новозаветних идеальным примером для подражания. Идеальным примером для подражания. Это Ветхий Завет, но он учит нас правильно к этому относиться. Некоторые детали в связи с этим. Понимание необходимости быть вместе в Доме Божьем, который надо построить. Это не прихоть, это не просто желание что-то построить. Но это понимание, что мы должны в одном месте собираться, а это место нужно, извините, окультурить, надо его создать, надо его построить. Это первое. Второе. Строительство храма Соломона – пример и сегодня, как для строительства, так и для ремонта Дома Божьего. Простое правило – Богу лучшее. Богу лучшее, друзья, это вопросы для нас. Как мы сегодня, мы реставрируем, у нас много ремонтных работ в Доме Божьем, и будет еще немало. У меня вопрос, как мы, когда я принимаю участие в ремонте, вы принимаете участие, как мы это делаем? У Соломона был простой принцип. Богу лучше. Богу лучше. Интересная деталь в связи с этим. Когда строился храм, Писание говорит, на строение употребляемы были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, вот то, что обрубывает камни, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Братья и сестры, друзья, это Божье Слово? Божье Слово, о чем оно вам и мне говорит? Как работы должны производиться в Доме Божьем? Нет, это было в Ветхом Завете, не торопитесь, это было в Доме Божьем, который Господь благословил и освятил. Если мы понимаем, что это Дом Божий, как мы должны вести себя, друзья? Как мы должны вести себя, как относиться к качеству работы? Я думаю, что если бы мы были, мы бы там на ура брали. Раз, два, взяли! Ну, каменюки такие толкать, представляете себе? Мы бы так, наверное, простите, кричали там усилия психологического, вот, чтобы двигались эти камни. Но смотрите, этого нельзя было делать. Почему? Потому что Дом Божий строится. Это не строится здание какое-то, где можно поорать, покричать, там, показать свои, может быть, эмоции. Это Дом Божий строится, друзья. Я хотел бы, чтобы мы об этом думали всякий раз, когда наши братья и сестры будут совершать труд какой-то в Доме Божьем. Помните Соломона, когда он строил храм, как он к этому относился. Строгость в отношении к храму – это правило для верующих. Строгость в отношении к храму – это правило для верующих. Не зря Христос очень строго отнесся к дисциплине в храму. Христос не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Это не твой дом, куда ты можешь нести все, что хочешь, хотя это отдельно должна быть серьезная беседа, что нам вносить в наши дома, друзья, чтобы не было там беды, не было сквернений, чтобы мы нормально могли и дома служить Богу. Но важно, Христос прямо сказал, Дом Божий, в Доме Божьем должно быть то, что для Дома Божьего и ничего больше. Друзья, дай Господь, чтобы мы как родители, как бабушки, дедушки, больше это понимали, учили детей наших. В цирк что хотите, берите, в театр что хотите, берите. Там тоже есть свои регуляции, свои правила. Но когда мы идем в Дом Божий, ничего в наших карманах не должно быть, что не связано с богопоклонением. Христос строго на эти вещи обращал внимание. Итак, Соломон своим отношением к храму прекрасный пример для нас далее. Освящение храма. День освящения храма – это великий праздник в Израиле. И для нас это библейское основание для посвящения наших домов молитвы Господу. Если мы строим это Господу, он Богу должен быть посвящен. Действительно, друзья, это серьезный момент. И это посвящение, посвящение Богу храма и определяет назначение храма. Если мы его Господу построили, Господу и посвятите его. Вывод – он Божий, он не твой, он Божий. Это хороший урок для нас, новозаветных христиан. Дом Божий правильно должен строиться. Когда он построен, он Богу должен быть посвящен. И тем, что мы совершаем это посвящение, мы еще раз подчеркиваем и себе, и всем присутствующим. Мы руками это сделали, но мы это посвящаем Богу. И вот сегодня, от дня молитвы, это Дом Божий. Если до этого это была стройка, мы бы сказали так, то после этого это Дом Божий. Соломон, молитва освящения определяет храм как место молитвы по разным нуждам. Восьмая глава, очень интересно, почитайте, друзья. Это Ветхий Завет, как Соломон смотрит на то, что будет происходить в храме. Соломон получает подтверждение об услышанной молитве, которую он совершал, об услышанной молитве, и Господь вместе с этим показывает, предупреждает его очень серьезно о послушании Божьего народа. Мы не будем читать стихи, которые мы вначале их прочитали. «Я посвятил этот храм, но если вы неправильно будете поступать, я храм отвергну, а вас рассею». Все, друзья, это еще одно подтверждение того, чтобы не было слепой веры в то, что храм нас защитит. А у евреев именно эта вера и была. Пророки их осуждали, говорили, вы не говорите, у нас храм Господень, у нас храм Господень. Это о чем? Это о том, что Господь предупредил их. Раз у нас храм Божий, мы Богу его посвятили, Бог нас защитит. Почему? У нас его святыня. Не обманывайтесь. От начала только-только храм был освящен, только освящен. В первый день буквально Господь предупредил. Это величественное здание, на которое вы потратили 7,5 лет, вложили сумму, огромную сумму денег. Я все это отвергну. Это серьезное предостережение. Важно здесь не здание, а важно поклонение Богу, хотя и в здании Богу лучшее. Короткая мысль Соломон грешный. Много говорили, это очень короткая мысль о неправильном положении Соломона. Соломон грешный, 11 глава. Духовное падение в моральных вопросах. Друзья, это хороший урок для христиан. С чего начинается наше падение духовное? С моральных вопросов. У Соломона полюбил много женщин, которые и увели его от Бога. Братья, сестры, друзья, все, кто слушает эти рассуждения. Сколько было лет Соломону, когда он полюбил много женщин? Это не праздный вопрос. Это не 18 лет. И даже не 40 лет. Ему было уже далеко за 60. Вот это да. Братья дорогие, это нас касается, кому далеко за 40. Соломон полюбил много женщин. Можно влюбляться, и когда за 60. И вот это и гибель. Вот это и гибель. И призванный – это действительно хороший урок для нас. Помните это, братья дорогие. Не надо видеть только молодых, падких на вот эти вот сенсации, на эти чувства. В этом грешат немало и братья старшего поколения. Могут грешить, точнее. Это хорошее предостережение для нас. Но вот это наша гибель. Если кто-то на эту ловушку попадется, помните Соломона, читайте историю Соломона. Это его гибель. Интересно, друзья, Писание очень ясно предупреждает нас и говорит: мужья, любите своих жен. Все. Мужья, любите своих жен. Бог не глупый. Если дал вам жену, это значит, все ваши эмоции, которые вы можете иметь к жене, вы их можете проявлять, сколько живете, столько и проявляете. Бог не ошибся. Так вот, если вы не можете любить свою жену, то не надо смотреть на другую, а задать вопрос, почему я свою жену не люблю? Почему меня на другую тянет? Почему мои глаза по сторонам смотрят? Это не праздные вопросы, друзья. Это не праздные вопросы. Духовные проблемы начинаются с моральных проблем. И очень часто именно с вопросов отношений между мужчинами и женщинами. Последствия очень серьезные. Гнев Божий. Как, Соломон? Почему, Господи, ты с Давидом так поступил, а с Соломоном по-другому поступаешь? Ведь Давид же этим же грехом согрешил, не так ли? И тоже не в молодые годы. Но почему ты с Давидом так поступил, с Соломоном по-другому? Ваш ответ. Потому что у Давида было покаяние, а у Соломона его не было. Мы не видим, Писание ничего об этом не говорит. Жены увели Соломона от Бога. И гнев Божий возгорелся. В чем он проявился? Прежде всего, это разделение в народе. Это при жизни Соломона, в конце его жизни. Разделение в народе. Уже пошли там брожения. Дальше. Бог послал ему противников. Библия указывает здесь троих. Адер, Разон и Иеровоам, который впоследствии стал царем Северного царства. И гнев Божий. То есть Божья реакция – это гнев Божий, разделение в народе и противники. И с кем это произошло, друзья? С Соломоном, которого мы недавно называли праведным. Здесь, вот в этом, выполнилось то, что Господь ему от начала сказал, когда он храм посвятил. Если вы не будете поступать правильно, я вас накажу. То есть здесь мы видим строгость Господню. Поэтому, мои братья и сестры, друзья, христиане, если мы способны думать, что Бог закроет глаза на наши маленькие прегрешения, при том, что мы 30-40 лет верующие, мы глубоко ошибаемся. Читайте историю Соломона. Никогда Господь не закроет глаза. Сколько бы мы ни трудились пред Господом. Трудишься, слава Богу, не трудишься, будешь, вернее, согрешил, будешь наказан, если не покаешься. Итак, история Соломона – хороший урок для новозаветных верующих. Не заигрывайте с грехом. Берегитесь, берегитесь. Сатана знает наши слабинки. И на этих слабинках он губит нас, поймает нас на какой-то моральной проблеме, развалит меня изнутри, развалит семью, развалит государство, развалит церковь. История Соломона нас этому учит. Друзья, в духовной жизни нет мелочей. Ну, подумаешь, полюбилась, ну, подумаешь, полглазом посмотрел куда-то. Нет, нет, это не в этом дело, полглазом или двумя глазами. Если сердце блуждает, ты уже не на том пути. Мы идем далее, но для нас это очень серьезный урок. Друзья, очень короткая мысль, я думаю, на этом мы завершим сегодня, это оценка причин разделения. Вопрос очень серьезный. С историей Соломона мы закончили. Ну, скажем так, и задать вопрос, где Соломон оказался, не знаю, друзья, у Господа спросите, не знаю. Если не покаялся, в ад пошел, я это точно знаю. А в аду или в раю, не знаю, придем в рай, посмотрим, если нет в раю, значит в аду. Если не было покаяния, Соломон погиб. Я по-другому не могу понимать, друзья. Потому что согрешил пред Господом. Если не было покаяния, он погиб. Но после того, смотрите, когда произошла вот эта трагедия, происходит разделение в царстве. Очень короткий, не такой большой пункт, оценка причин разделения. 12 глава говорит об этом. Две причины явно можно выделить. И для нас они очень важны. Почему? Потому что, как это неудивительно, при всем том, что Христос молился за церковь, Отцу своему, за верных ему, да будут они едины, к сожалению, большому, далеко не всегда единство есть в народе Божьем. Поэтому для нас вот это Богодухновенное Писание учит еще раз тому, чтобы мы анализировали вот эту причину разделения, чтобы понимали, как это, к чему может привести иногда наше безобидное или, может, как мы думаем, правильное решение. Итак, причины, оценка причин разделения. Прежде всего, это Божье решение за отступление Соломона. Соломон отступил от Господа, а разделение произошло позже. Что говорит Писание? «И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его кому?» Обратите внимание, не сыну. Насколько это унизительно? Рабу твоему. Можете представить, вот это моральный удар для Соломона. Не ближнему твоему, а рабу твоему. Ты царь, правитель, но править будет другое половина царства, раб твой. Это уже серьезное наказание Господне. Это первая причина. Исполнение Божьего пророчества Соломону. Вторая причина – пренебрежение советом старших. 8 стих 12 главы. Раваам, но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним. То есть его ровесники, другими словами. Раваму было 41 год при воцарении, 14-21, где об этом ясно сказано. Раваму было 41 год. В 41 год можно быть с молодым умом. Представления о жизни старшего поколения христиан пропитаны опытом жизни. Представления о жизни, о созидании церкви, о семейной жизни, о духовных вопросах у людей, которые жили с Господом, пропитаны пониманием. И об этом ясно говорит Писание. Послание к Евреям, 5 глава, стих 14. У которых чувства, в смысле понимания, навыком приучены к развлечению добра и зла. На что это нам, друзья, указывает? Мне указывает, вам указывает. Да, мне не 41, но не 60. И я это понимаю, друзья. Бог и со мной говорил через размышления об этих удивительных истинах. При всем том, что где-то ты какое-то мужположение занимаешь, уже не один раз дедушка, но это тебя не спасает, это не гарантирует тебе правильного. Друзья, я считаю для себя это правильным, иметь моих братьев, глубоких старцев, с которыми могу помолиться, которые могут открыто сказать: «Сынок, подумай об этом, правильно ли ты поступил». И это правильно, друзья, и это правильно. Поэтому это наталкивает или приводит нас к очень серьезным выводам. Библия с Ветхого Завета, переходя в Новый, учит почитать старших. Я хочу подчеркнуть, Библия учит почитать старших. Дьявол учит не почитать старших. Всего лишь навсего простая схема, не так ли? Мы сами понимаем, мы не глупые. Дьявол навязывает молодым самолюбие, самоуверенность, которые и приводят к тому, что не принимается старший. Мы говорили с вами об авторитете. Библия говорит об авторитете. В данном случае для каждого молодого человека, как бы это ни было, это библейская принципиальность. Пожилой человек – это авторитет. Это не значит, что он во всем правильно поступает. Послушайте, пожалуйста. Но мы только тогда начинаем понимать глупость наших поступков в молодые годы, когда сами стариками становимся. Я это понимаю, друзья. В старость смотрю, вспоминаю свои глупые поступки. Мы в старости поймем, какими были глупцами в своем умствовании, когда были молодые люди. Поэтому, друзья, это никогда не плохо, это не унизительно для молодых людей понимать эту библейскую принципиальность. И понимать при всем том, что наши бабушки сегодня, наши дедушки, мои родители, они сегодня прибегают: «Сынок, помоги, там с кнопкой не могу разобраться, как компьютер выключить». Я это понимаю. В технологии они отстали. Они не понимают. Это не их вина. Да, мы в этом случае прогрессивные. Скажите, пожалуйста, а что эта прогрессивность укрепила наши семьи? У нас нет разводов? У нас нет проблем в семьях? Друзья, вы понимаете, что это далеко не спасает нас. Поэтому вот эта история разделения, она учит нас. Почему, друзья, разделение? За отступление разделения. Это первая причина – отступление от библейских заповедей. Вторая причина – это пренебрежение советом старшего поколения. Я отталкиваюсь исключительно от Священного Писания, друзья. Итак, мы явно видим, что здесь для нас очень серьезный вопрос, а как сегодня нам к этому вопросу относиться? Друзья, я думаю, очень хорошая идея, мы ранее ее практиковали, раз в году проводили встречу поколений в нашей церкви. Думаю, что надо сделать это в этом году. Может быть, немножко подумать о формате проведения этой встречи. Все-таки понять одно, мы в одной церкви. Да, в некоторых вопросах я не понимаю старшее поколение. Я не скрываю этого, друзья. Но я понимаю, что это я не понимаю. Это не значит, что это неправильно. Я знаю, что они что-то во мне не понимают. Я не вижу там никакой проблемы. Так вот, для того, чтобы эти непонимания уходили, друзья, приглашайте друг друга в гости на чашку чая или кофе, что вы пьете. Общайтесь. Для этого Господь и дал нам возможность иметь Дом Божий, иметь молитвенное здание, чтобы мы здесь могли общаться, искать пути сближаться. Молодые люди, мы завтра будем стариками. Не успеете моргнуть глазом, и вам страшно будет подходить к зеркалу. Это правда, друзья. Не успеете моргнуть. Поэтому готовьтесь к старости. Готовьтесь сейчас, пока вы молоды. А для того, чтобы подготовиться к старости, Бог не решил не дал нам благословения в нашей церкви людей старшего поколения. Поэтому не решайте себе этого благословения. Послушайте, пусть вы где-то не поймете старшее поколение, но общайтесь, друзья. Может, тяжело будет понять, я это понимаю, общайтесь, Бог не ошибается. Бог откроет многое для нас и в этом вопросе. Один вопрос хочу задать, очень серьезный, это будет завершение на сегодня. Зачем винить Раваама, сына Соломонова, при котором произошло разделение, зачем винить Раваама, если Бог предсказал разделение? Зачем? Но Господь же сказал, что будет разделение. Сказал. А при чем здесь Раваам? А зачем мы говорим о непослушании старшим? Зачем? Не смешно ли это, друзья? У вас не возникал вопрос этот? У меня возник. Я долго думал, Господи, а что сказать самому себе? И я растерялся. Друзья, ответ простой. Один стих из Нового Завета, Деяния 15:18. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Действительно, если мы задаем этот вопрос, то первое, что сразу, когда я размышлял, приходит ему, ты Бога не понимаешь. Ты слишком мало знаешь Бога, что у тебя подобные вопросы возникают. Мало ты его знаешь. Почему важно изучать Писание, чтобы больше понимать Божий характер? Какой ответ я для себя нашел? Смотрите, когда Господь избрал верующих людей, когда? Что Писание говорит? Прежде создания мира. Он ничего еще не сделал, а уже избранный есть. Вот это да. О чем это говорит? О Божьем промысле. А что, Господь, избирая, готовя избранных, Он не знал, что эти избранные много беды будут делать, как Давид, допустим, о чем мы говорили, будут согрешать. Что, Он этого не знал? Если мы говорим, что не знал, мы не в того Бога веровали. Бог все знает. И удивительная личность, Бог, Он знает всю нашу жизнь от начала до конца. И что самое важное, Он знает, что произойдет через день, через два, через год, 20, 100 лет, если Бог пролил жизнь. Бог знает, как мы себя поведем. Мы этого не знаем. И Он же знает, как Он на это отреагирует. И Он знает, как мы опять на это отреагируем. И Он знает, как Он опять отреагирует. Ну, понимаете, а дальше до бесконечности. Поэтому то, что Господь здесь предсказал, Он не предсказал, я здесь неправильно выразился, Он сказал, что будет. Это для нас называется предсказание. А Бог сказал то, что Он видит. Он видел Соломона, он видел его отступление, и он видел, что за это отступление он ему скажет, вот это плоды твоего неправильного хождения пред Богом, они будут уже потом дальше проявляться. А это, смотрите, реализовалось в том, что Раваам, смотрите, он не готовил Раваама. Я смею сказать, Бог не работал. Да ну когда Раваам накачал его так, давай, чтобы ты не слушал старших. Извините за иронию. Не было такого. Знал Господь состояние Раваама. Знал, что, видя неправильный конец жизни, что очень важно, братья и сестры старшего поколения, видя неправильный конец жизни отца своего, я говорю о Раваме, Что осталось в сердце Роваама? Что? Ответьте на вопрос сами. Поэтому вот с этим состоянием он вошел на престол. И Бог не виноват, что у него противление было. Я смею сказать, одна из причин противления была, мое предположение, я могу ошибиться, мое предположение, неправильный конец старца отца его. Не оказал он, не оставил ему этот пример, поэтому на что опираться? Поэтому, может быть, где-то это и сработало. Да вот, посмотри, отец же начал хорошо, а закончил плохо. Почему их должен слушать? Надо перспективно, прогрессивно думать. Модное выражение сегодня, друзья. Итак, зачем винить Роваама, если Бог предсказал разделение? Его действительно мы не можем винить. Роваам здесь сделал то, что проявил то, к чему подтолкнула его греховная природа. А Бог это просто предсказал. Знал, что Роваам вот так вот поступит. Итак, всего лишь навсего мы коснулись сегодня не так много, но истории Соломона, его царствования, и коснулись очень серьезного вопроса разделения в Божьем народе. Есть, братья мои и сестры, о чем подумать нам? Есть. Есть на что посмотреть в своем сердце? Осмелюсь сказать, есть. Поэтому сейчас нам представляется возможность, друзья, преклониться пред Господом. Я знаю, что Господь говорил к нам. И вот эти ветхие страницы по возрасту, когда они, да, это не такая старая Библия, не так давно была напечатана. Я имею в виду информация, когда появилась ветхозаветная. Это из глубины древности. Но обратите внимание, какой жизнью они сегодня наполнены для нас. Они фактически, я смею сказать, действительно приводят нас к евангельскому пониманию. И своего положения пред Богом, своей верности Богу, своего, того, как я понимаю, богопоклонения, и учит нас, предостерегает от очень серьезных проблем. Итак, что же кроется за этими страничками, словами? Воцарился после этого столько-то правил, мама такая, умер тогда-то, похоронен тогда-то. Вы обратите внимание, мы попытались с вами сегодня, если так сказать, оживить, то есть адаптировать эти странички к нам. Но это жалкая попытка по сравнению с тем, что там действительно есть. Я искренне верю, молюсь об этом Богу, чтобы вот наше знакомство со страницами Библии больше привлекало наше внимание к этим страницам. И вот тогда я не сомневаюсь в том, что в личном изучении пред Господом мы получим намного больше, чем мы здесь даже получаем. Благослови нас, Господь, в этом. И молиться я хотел бы, чтобы вместе сейчас помолились, чтобы Бог дал нам особое прилежание, полюбить Священное Писание. Действительно им научаться и понимать, что оно полезно, все Писание полезно. Научить, наставить, исправить и обличить нас. Пусть и сейчас в наших молитвах Господь милосердный будет прославлен. Мое желание вместе с вами, друзья, также помолиться, поблагодарить Бога и за молитвы ваши. И вместе с этим 2 месяца назад у нас было очень серьезное приглашение. Завтра, если даст Бог жизни и здоровья, об этом прошу вас, чтобы вы молились. Поездка в город Бигминтон, штат Нью-Йорк. Приглашение для встреч, служения в церковь. Я надеюсь, что Бог даст милость, здоровье будет. Хотел бы посетить, поехать с братом на это служение. Молитесь, пожалуйста, чтобы Бог благословил эту встречу. Буду молиться о вас, благословений всем вам. А сейчас время поклониться Богу в молитве. Аминь. Помолимся.